Мы читаем Шлаве Сулам, пятый том, страница 143, статья «Каждый скорбящий о Иерусалиме удостоится увидеть его в радости». Мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается увидеть его в радости. В простом смысле тяжело понять. Естественно, что было много праведников, которые скорбели о Иерусалиме, но Иерусалим пока что не отстроен. И как они могли удостоиться видеть его в радости? Естественно, что в простом смысле есть такой смысл и объясняется в духовной работе. Известно, что Малхут называется Иерусалим. Поэтому, когда мы говорим «разбиение, разрушение Иерусалима», имеется в виду разрушенный храм, то есть шхина, которая находится в прахе или в изгнании. То есть то, что человек должен принять на себя ярмо духовной работы и верить в то, что Творец управляет миром, управлением добра и наслаждения, это скрыто от человека. И Малхут находится среди нишамот в мирах Бия, и они находятся, все эти души, в свойстве Малхут. И видно, что Малхут не почитаема творениями, потому что они не видят ее важности, поскольку она находится под их влиянием. И это называется разрушенный Иерусалим, то есть вместо того, чтобы давать творениям добро и наслаждение, чтобы все увидели ее преимущество, мы видим, что все в ней разрушено и нечего ей дать. Как сказано, цитата, «И скорбящий Иерусалиме в городе траура, и все разрушено, и это называется шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо духовной работы, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек справляется и принимает на себя ярмо работы, в нем все равно нет никакой важности. И он задает вопрос, почему настолько скрыт от нас смысл важности Иерусалима, и молится об этом, почему нет важности, чтобы восстановил Иерусалим из праха, в котором он находится, и в той мере, в которой человек скорбит об его разрушении, Творец слушает его молитву, и человек удостаивается увидеть его в радости, то, что действительно ему сообщается добро и наслаждение. Имеется в виду, что тот же человек, который скорбит и находится в трауре о Иерусалиме, почему шхина в прахе, удостаивается видеть его в радости, потому что нет света без кли. И когда у него есть кли, то есть потребность, почему шхина находится в прахе и скорбит об этом, тогда он удостаивается и видит прелесть Иерусалима. И объясняется то, что написано. В чем разница между волом и ослом в работе? В чем разница между Израиль и народом в работе? Сказал Бааль Салам, разница между ослом и волом в том, что вол — это свойство моха, свойство веры выше разума, и это означает приобретение вола, а осел — это свойство либо сердца, как, где мы разделяем два свойства основных. Первое свойство — это работа ради вознаграждения, исполнение заповеди ради вознаграждения. И основное — это то, какое вознаграждение получаемо. Поэтому в соответствии с этим оценивается, какое усилие можно приложить. И второе. Люди, которые работают ради отдачи, как сказано в Зоре, потому что он управляет и владеет всем. это есть свойство величия Творца, когда человек обслуживает большого царя, и видим, что те, которые работают ради отдачи, они должны знать, ради кого они работают. Если он действительно большой царь и имеет смысл для него работать, тогда, когда люди начинают работать ради отдачи, и вся причина, что есть у них силы видеть важность Творца, тогда мы говорим, что они видят свойства Шинавапрахи. То есть, вместо того, чтобы величие Творца было в их глазах каждый раз более и более, человеку даются мысли обратно. Вместо того, чтобы идти каждый раз и работать в большей радости, из-за того, что он работает на большого и важного царя, даются ему мысли о неважности, упраздняющие величие Творца. И это сообщает ему каждый раз падение. Даже если он справляется с этими падениями, но в любом случае не всегда он может справиться с этим и преодолеть эти мысли. И что за... Что он видит в этих мыслях? Он видит Шхину в прахе. Вместо того, чтобы работать в радости и обслуживать большого и важного царя, в радости он чувствует абсолютно противоположное. Отторжение. Как будто отторгают его от работы. И это называется Шхина в прахе. То, что он чувствует, как будто выталкивает его наружу. То есть он чувствует тогда, когда хочет принять на себя ярмо духовной работы, вопросы фараона, который спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слышал его голос. И это называется, что Малхут, она находится в рабстве у фараона. И показывает ей низость ее. И тогда у человека нужно только просить, чтобы Малхут не осталась в состоянии падения, потому что в таком падении человек не может получить радость и не видит в этом никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о восстановлении храма. Почему весь мир не может видеть ярмо Малхут Шамаим как хорошую вещь, чтобы дали этому уважение и чтобы это была уважаемая работа? И поэтому, когда человек молится о изгнании Малхут, то он хочет восстановить себя из праха. Он не должен молиться о себе, он должен молиться о том, почему Малхут находится в глазах других людей в таком состоянии, и почему весь мир не думает о духовном. И когда он молится обо всем мире, как мы молимся, «Восстанови Иерусалим быстро и в наши дни», чтобы это было ради величия всего мира, как сказано в молитве Роша Шана, «И будешь ты властвовать во всем мире в почете». Но если нет у человека такой потребности, как он может молиться? И человек, который удостаивается постичь такую потребность, чтобы он... почувствовал себя в изгнании, он тогда молит об этом, потому что люди, которые не чувствуют себя в изгнании, как они могут просить, чтобы вывели их из изгнания? И видим, что человек, когда он чувствует, что находится в изгнании, это уже называется поднятие по ступеням, потому что он просит наполнения за все творение. Как сказано, каждый скорбящий об Иерусалиме, удостаивается видеть его в радости. То есть он видит изгнание Шхина и удостаивается видеть его в радости, потому что по свойству Келим у него уже есть готовый Келим для освобождения. Потому что Келим имеется в виду потребность и наполнение. Поэтому, когда он скорбит, то есть чувствует, что Шхина в изгнании и не видим ее важности, то есть тот, кто хочет принять на себя ярмо работы, который видит, что он творец, властвует всем миром, его отторгают от духовного, и за счет преодоления и преодоления веры высшего знания он может справиться. И каждый раз, когда он хочет верить, что управление Творца в свойстве добрый и дающий наслаждение, даются ему мысли, которые дают ему злой язык о Творце.
И спрашивает, почему он обязан слушать и злой язык, и он верит, что это только по причине, что народы мира правят над святостью, то есть имеется скрытие, что тот, кто желает заняться работой святости, ситрадхара, скрывает ему важность святости. Получается, что именно человек, который скорбит, он нуждается в милосердии небес, чтобы была у него возможность преодолеть зло, что в нем, и он скорбит и плачет, чтобы Творец помог ему. Однако, безусловно, он должен молиться за весь народ, иначе это получается, что он скорбит только о себе, только о том, что он сам выйдет из галута. И если человек действительно просит о наслаждении Творца, чтобы был почет небес раскрыт в мире, как он попросит только о самом себе? Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылся почет небес, слава небес для всего мира. И это то, что сказали мудрецы. Каждый, который просит милосердия для товарища, он нуждается в том же самом. Ему ответят первому. И он нуждается в том же самом, ему ответят первому. И в смысле духовной работы следует понять, если человек просит милосердия товарищу, и ему, то это кажется, что вроде просит милосердия, не потому, что он должен пробудить милосердие к товарищу, а получается как обман. И как сказали мудрецы, что ему ответят первому, и поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему ему ответят первому, что с небес не могут им ответить, чтобы получили ответ оба вместе, а должно быть вроде бы одно за другим и не оба вместе. И следует понять, что есть в том, что ему ответят первому. Это, как сказано выше, то, что человек просит милосердия товарищу в духовном работе, следует пояснить, что когда человек начинает идти по пути, чтобы достичь посредством соблюдения Торы и заповеди к слиянию с Творцом, что это называется, что все его поступки будут ради небес, а не ради самонаслаждения, это время, когда тело начинает противиться этой работе и приводит ему мысли, как эта работа вовсе не для него, по причине, что поскольку природа тела для самонаслаждения, а он желает сейчас работать для наслаждения Творца, то тело, которое называется желание получать, показывает ему постоянно, что не стоит работать для наслаждения Творца. А без наслаждения не может человек сделать никакого движения, поскольку такова природа творения, и это идет по причине, что его желание насладить творение, что это причина творения. И потому, если нет у человека наслаждения от работы, он не способен работать. Поэтому все, что человек делает, это только чтобы насладиться, то есть он получает в оплату за свои усилия, которые он дает, и поэтому из лё лишма, только когда человек верит в поощрение и наказание, есть горючее для человека во время работы, что он смотрит на оплату, которую он получит затем, в то время, когда человек работает ради отдачи, то есть не желает получить никакой оплаты за свои усилия, как он способен работать без наслаждения. И об этом говорит Зоар, что должны работать по причине, что Творец, он великий и правит, что означает из величия Творца. То, что мы видим в природе, что есть наслаждение для маленького во время, когда он служит великому, поскольку путем обычной работы, что у человека есть сила услужить важному человеку и особенно великому правителю, то есть у человека большое наслаждение, и над этим человек не должен работать, а над чем человек должен работать, в чтобы было знание и ощущение, что он важный человек, тогда уже человек способен услужить ему. Поэтому именно в момент, когда человек желает работать по причине важности Творца, приходят ему злые мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а именно показывают ему противоположное, и действительно это скрытие правит над всем, над всей массой, а у тех людей, которые не работают по причине величия Творца, не должно тело скрывать ему величие Творца, и это по причине, что все то, что не дают ему причины работать по причине величия Творца, тело не работает бесплатно, а смотрит на награду, а не на дающего награду. Получается, именно у людей, которые желают работать по причине величия Творца, имеется противодействие и скрывают и показывают власть народов мира над свойством Израиля в человеке. То есть, кто говорит злой язык о Творце, именно у тех людей, которые желают достичь слияния с Творцом. И те люди, которые ощущают это свойство, которое называется шхина в прахе, для них есть потребность попросить у Творца, чтобы вывел их из галута, чтобы, где они находятся между народами. То есть народы правят над ними и скрывают величие и важность святой шхины. Поэтому те люди, которые ощущают шхину в прахе, должны молиться о почете небес, чтобы он раскрылся для всего мира. Однако не весь народ нуждается в этом, в том, чтобы подняли шхину из праха. И поэтому ему отвечают первым, поскольку он нуждается в этом. Однако затем это приводит и к раскрытию для всего поколения, но все время, что нет у них килим, пригодных для этого, не может быть у них этого настолько раскрыто. И это, как сказали мудрецы, сделал одну заповедь, его богатство, что он удостоил себя и весь мир оправдания. И поэтому только этот человек, который ощущает скрытие духовного, то есть на желание отдачи по причине величия Творца, возложено на него просить милосердия для всего поколения. И поскольку он тоже нуждается в этом, ему отвечают первому, и поэтому о нем сказано: каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостаивается и видит его радость. И причем нуждается в том же самом Амаз. И поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, не могут они оба получить одновременно ответ на молитву по причине, что только он нуждается в этом, только в этом спасении, что он ощущает величие святости, которое называется поднять шхину из праха. В то время как все, кто работают по первой причине, то есть работают за награду, они смотрят на награду, и есть закон. Тот, кто дает, он важен. Получается, что то, что верят, что они получат награду, что Творец оплатит их награду, он важен для них. В то время как те, кто не работают за награду, они нуждаются ощутить сейчас величие Творца, и на это приходит скрытие, то, что имеется в святости, что не видят ее важность. И об этом следует просить Творца, чтобы он убрал это скрытие, как сказано: «Не скрывай твоего лица от меня». И из сказанного поймем то, что спросили. Еще раз. И потому только человек, который ощущает скрытие духовного, то есть на желание отдачи по причине величия Творца, поэтому возложено на него просить милосердия на все поколение целиком. И поскольку он нуждается в том же самом, поэтому ему отвечают сначала первому, и поэтому о нем сказано: каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостаивается и видит его радость. И смысл в том, что поскольку он нуждается в том же, а не вся масса, и поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, не могут получить они оба одновременно ответ на молитву, по причине, что только он нуждается в этом, то есть в спасении этом, что ощутить величие святости, которое называется поднять шхину из праха.
В то время как те, кто находятся, которые работают ради вознаграждения, они смотрят на будущую награду. И есть правило, тот, кто дает, он важен. Поэтому те, кто верит, что получат вознаграждение, что Творец оплатит им их работу, Творец уже делается важным. В то время как те, которые не работают ради вознаграждения, им требуется другая методика возвеличивания Творца. Но здесь уже срабатывает скрытие духовного. Но поэтому нужно просить Творца, чтобы убрал скрытие, как сказано, не скрывай себя от меня. И по сказанному поймем то, что спрашивали, что значит Израиль не знал, и мой народ не выстроился. Это значит, что человек работает над намерением слиться с Творцом. То есть вырабатывает намерение к Творцу и не ради себя. И это такое намерение называется познание, что мы должны достичь за счет прямого познания, мы должны постичь величие Творца. И такое познание возникает за счет веры выше знания. Потому что над нашим знанием есть власть народов мира, которые скрывают важность духовного и низводят Малхут Шамаим до состояния праха. Поэтому только за счет преодоления в вере выше знания человек делает усилия по принуждению, и приходят ему мысли со стороны нечистых сил, которые говорят дурной язык и говорят, что не нужно работать ради Творца. И причина такой работы должна стать только величие Творца. И человек должен только верить в то, что сказали мудрецы, то, что они нам сказали, что именно в такой работе, где человек работает верой выше знания, есть наслаждение у Творца, как сказал Бальсулан, главное в работе, чтобы он дал что-то Творцу. И это именно тогда, когда он идет верой выше знания. Объясняет, что знание говорит ему, что не нужно делать ничего ради отдачи, а человек справляется и делает выше знания. И об этом говорится, что человек дает что-то Творцу, в то время как Творец дает ему возбуждение свыше, тогда человек не делает ничего, о чем можно было сказать, что он делает что-то ради Творца. И тогда человек упраздняется перед Творцом, как свеча перед факелом. И в таком состоянии не может человек дать ничего, потому что нет у него выбора. Потому что когда человек идет верой выше знания, и в то время, когда знание говорит ему иначе, об этом мы говорим, что он что-то дает Творцу. То есть... И нужно верить в то, что эта работа очень важна, более чем любая другая работа. Сказал Рок, я знаю, что купил вала. Это значит, что Израиль показывает мне голову. И когда заповеди отделяются от дающего эти заповеди, это значит, что когда думали о вознаграждении, то не думали о дающем вознаграждении. Это означает, что пророк стоит и предупреждает, что свойства Израиль, которые работают над намерением, не дается должного внимания слиянию с Творцом. Но те, которые работают только в свойстве, только в действии, и их намерение получить вознаграждение, они не обращают внимания на то, кто дает им это вознаграждение. То есть не хватает им любви к Творцу. И по сказанному выходит, что человек должен сделать расчет с собой до того, как он идет молиться, о чем он будет молиться. И об этом сказал Бальсулан, что человек молится об одном, которое включает в себе много. То есть просит у Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи и не ради себя. Чтобы такое желание, он обязывал у него Творца и верил в величие Творца, но его работа, когда он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, это означает, что человек говорит о Творце: «Я хочу, чтобы было у меня намерение в Торе и в заповедях, чтобы я верил в то, что есть наслаждение у Творца от моих действий». То есть, при том, что человек не чувствует никакого вкуса в его усилиях, и не может он сказать своему телу, когда оно предъявляет ему претензии: «Ты же видишь, что у тебя нет никакого вкуса в Торе и в молитве». Тогда человек должен, чтобы была у него сила сказать человеку, сказать телу: «Неважно, главное, чтобы Творец наслаждался, а то, что я чувствую или не чувствую вкус, это не важно. Ты прав в том, что ты мне говоришь, что я не чувствую никакого, ты не чувствуешь никакого вкуса в том, почему ты работаешь, как, допустим, кушание, которое человек кушает и не чувствует его вкуса. Но я работаю ради Творца, и поэтому мне не важно, какой вкус я испытываю, ощущаю». И об этом он просит Творца, и это называется приобретение без условий. Конец статьи. Рав говорит: мы читали статью, что значит каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается видеть его в радости, в работе. Из Шловей Судам, 5 том, страница 143. Вопрос в том, что есть большая разница в том, что называется для человека Иерусалим. Те, которые пока что находятся под в желании получить ради себя, хотят или не хотят, то у себя в их сердце они думают о вознаграждении, а не дающем вознаграждении. То есть дают отдающим, чтобы дал им вознаграждение. И тогда, естественно, все разрушение в том, что у них нет ничего в келим отдачи. Те же, кто намереваются постичь дающего вознаграждения, то есть неважно им вознаграждение, они воспринимают его как средство достичь дающего, постичь важность дающего, ощутить дающего. Это где-то самое важное для них. Не могут к нему отнестись, потому что вознаграждение скрывает. Они молятся о том, чтобы дающий проявился. В противном случае они не смогут не думать об вознаграждении, вместо того, чтобы думать о дающего. То есть каждый раз природа будет преодолевать и требовать вознаграждение. Поэтому, когда находимся в подготовительном периоде, о чем мы скорбим? О том, что нету у нас стремления к Творцу, но есть стремление к вознаграждению, что это следствие разрушения, разбиения сосудов и падение их в желание получить. Но если в таком состоянии у них есть в чем-либо, насколько это возможно, в развеянии, думать о исправленном состоянии, когда все мысли, желания все направлены на отдачу, на дающего. И если у них есть в любом случае некое отношение к этому, даже если они знают, что не хотят, и знают, что не знают, Это называется, что из разрушений они скорбят об их состоянии, при том, что это не в их сердце.
Сердце погружено в желание получать. То это называется, что они скорбят об Иерусалиме, и тогда удостаиваются его радости. И хотя пока их радость в том, что они наполнят сердца всем хорошим в животном смысле, в любом случае удостаиваются радости Иерусалима, и это будет для них наслаждением. И наша работа, она в действительности из состояния, что только одна маленькая точка понимает, ощущает, насколько это возможно понять и ощутить, что имеется понятие отдачи, что имеется, что оно высокое. Эта точка одна, которая находится внутри всяких прочих желаний. В любом случае, относительно этой точки, если человек иногда думает, то этим он определяет, что находится в разрушении и скорби, и этот скорбь буквально дает ему направление, где исправление и будущая радость. А те, кто нет у них истинной цели, не видят, они не знают, что такое Иерусалим, что такое разрушение, не могут сравнить себя с точкой сердца, и сердце не кажется им разбитым, и не достигают, этой скорби, и скорби не приходят к радости. Как сказано, нет совершенного без разбитого сердца. Когда человек приходит к полному разбиению, затем он приходит к совершенству. Со стороны Творца нельзя сказать, что человек молится, чтобы Творец дал ему добро и наслаждение, поскольку это желание Творца дать наслаждение творением, а со стороны человека должна быть молитва о раскрытии Творца. Вопрос из зала. Ответ. Мы находимся в состоянии, что не способны соединить вещи противоположные вместе. Или радость, или горе, или Творец грешник, я праведник, или я праведник, он грешник, и так далее. Каждая вещь, которая имеется у нас в связи, поскольку мы противоположны от духов, мы не способны эти духовные понятия и понятия материальные сблизить их и тем более соединить вместе. Это относится и к время, место, пространство. Всегда есть противоположность между ними. Человек, который начинает связывать две этих противоположности посредством экрана, он видит, что нет между ними никакой противоположности. У него кли с экраном превращается в свет, и в той мере, в которой он действительно способен это сделать и своего желания получать, он удостаивается слияния, что кли и экран будут равны свету буквально. И тогда нет у него понятия «я сожалею», «плачу» или «радуюсь и смеюсь вместе». А это буквально одно и то же. Написано еще больше. Творец который сказал Аврааму: уничтожь сына своего, а с другой стороны, говорит, я сделаю из него великий народ. Как может быть две вещи этих, что одна отменяет другую? Как они могут быть вместе? Они могут быть вместе именно посредством того, что они соединены посредством масаха, экрана. Ты спрашиваешь, как может быть, что мы одновременно должны и плакать, и находиться в радости, поскольку горе и радость, они на две разных вещи. Горе о природе, скажем, не о природе, а о моем нынешнем состоянии, а радость о том, как я посредством его именно достигну Творца, что без того, что я буду в состоянии противоположном, я не способен преобразовать его в состояние исправленное. Имеется тут, я сожалею о состоянии и радуюсь его исправлению. И поэтому нет никакого противоречия. Он объясняет это несколькими способами. Человек, который болен, насколько он рад, что после нескольких лет, многих лет, какая-то болезнь, и раскрыл, в каком лекарстве именно он нуждается для этой болезни, что имеется у него из этого такая радость, как будто он уже здоров. Поскольку если известно и есть лекарство, все прочее уже гарантировано, что раскроется естественным образом, продвинется к исправлению и к конечному исправлению. Это то, что произносит у нас, происходит у нас. Главное – это осознать зло. Затем все прочие вещи – это не просто так называется работа Творца. На нас только ощутить эти состояния, и после того, как они раскрываются, то уже нет никакой сложности или сомнения, что это произойдет. Как пишет Бааль Сулям в письме: я доволен грешникам, которые раскрываются, потому что те, кто не раскрывается, у них нулевая надежда. А те, кто раскрылись, они были и прежде. Но прежде ты не знал, что они находятся в тебе, все эти свойства разбитые. А сейчас ты знаешь. А сколько есть еще, что ты не знаешь? И кто знает, когда они еще раскроются. Однако те, что раскрываются, уже гарантировано, что они идут к раскрытию. Потому что то, что он уже раскрылся, это в соответствии со светом, который ему соответствует и приходит. И он, когда приходит, то это уже находится под опекой и исправлением. То есть ощущение зла должно быть одновременно с радостью, что это ощущение зла приходит в состоянии, что этот эффект отрицательный сейчас будет подслащен и исправлен. И хотя ты ощущаешь плохо, ты должен быть в радости. Как он пишет: я доволен грешникам, которые раскрываются. Он ощущает плохо и в горе, но он счастлив, что это то место, которое исправится, преобразуется. Вопрос. Вопрос касается окружения человека, причины и следствий. Ответ. Если бы Творец раскрылся, ты бы отменил себя перед ним, и не было бы у тебя никакой сложности делать то, что он желает. Но ты бы делал это по причине, что это просто природа, нет выбора. Великий правит, и ты подчиняешься. В этом ты бы не вышел со ступеней неживой, домем. И не было бы у тебя в этом никакой сложности, как и сейчас. Ты выполняешь то, что природа требует от тебя. Есть у тебя вопрос в этом? Нет у тебя никаких вопросов. Власть такая, уже прежде, чем ты проверяешь это, прежде, чем ты находишься в осознании, эта природа властвует, и ты выполняешь. Смотри, как ты сидишь, как ты мыслишь, как все органы действуют, все мысли проходят. Что это? Эта природа проходит на тебе, и все. Кто-то спрашивает у тебя, чтобы ты так делал. Творец, который раскрылся бы чуть-чуть больше, ты бы тоже выполнял из этого автоматически все, что он... Все, что его раскрытие обязывало бы тебя. Нет никакой проблемы делать это как сейчас, так и что-то иное.
Но это бы не называлось, что он раскрывается. Сейчас ты не чувствуешь в своих действиях, что он управляет и раскрывается, и делает что-либо. Раскрытие это называется что-то, возникает как твоя потребность, что прежде ты выявляешь и ощущаешь в этом потребность, необходимость. Ты можешь сказать, да, но потребность мне тоже дает что-то. И действительно, и потребность дает тебе, но главное это ощущение, осознание, что не хватает тебе ничего, отсутствует у тебя что-то относительно него, что ты не хватает тебе того, ощущения того, что ты находишься в нем, как маленький орган в нем. Я так живу, как можно сказать. У тебя нет никакой самостоятельности и осознания, что это он делает, что это он нечто. Что значит раскрывается тебе? Это значит, он отделяет тебя от себя и дает тебе ощущение независимости, что ты один. Вносит тебе больше самостоятельность, независимость. Ранее у тебя был Риот Шорош, то есть ты был как зародыш. В принципе, ничто. Сейчас он тебе дает некую самостоятельность, Риот. Ты ощущаешь, что ты и он – это не одно и то же. У человека с улицы нет ощущения «он». А у тебя, смотри, вот это я, а это... Ты не обязан любить его, но ты обязан определить отношение к нему. Тогда ты начинаешь стремиться постичь его, познать. Тот, кто приходит сюда, Творец уже в чем-то отделил его от себя, оттолкнул вовне, чтобы он родился. Прежде чем ты спрашиваешь, прежде чем ты хочешь, чтобы у тебя было что-то, спроси себя, как дойти к потребности к этому. Сейчас разве тебе не хватает любви к Творцу? Ну как мне достичь состояния, чтобы мне не хватало любви к Творцу? Что может быть? Что мне это даст? В той мере, в которой Творец отделяет нас от себя, и иногда он дает ощущение, что я и он. Это может проявляться как в двойном скрытии, так и в обычном скрытии. Так и человек начинает в чем-то это думать, определять отношение к нему. До тех пор, пока приходят потребности любви к Творцу. Любовь к Творцу, то есть любовь к его свойствам. Как у нас в нашей любви. Ты любишь тело кого-то, или его характер, или его мысли. Все, что он, да? Тогда я должен настолько познать, постичь. Приобрести все, что есть, чтобы было у меня. Не то, чтобы я стал как он, но чтобы я был он. Настолько это имеет смысл, это все другая природа, другие мысли. Даже подойти к такому вопросу, что я хочу любить его, я могу желать любить его, это хорошо, он великий, у него все есть. Тогда я люблю его, потому что он проявляется мне как обладатель какого-то достояния, дающий, сильный. Поэтому я со стороны со своей природы эгоистической превозношу в нем эти свойства. У него есть миллиарды, у него есть такая сила, что ну тогда действительно я со стороны своего желания получить преклоняюсь перед ним и люблю его. Рэбби говорил, даже если придет сейчас сюда Шимон Перес, ты будешь его уважать, потому что он большой. Так он считается в обществе, что это работает на тебя. Даже если ты не согласен с ним, ты против него и так далее. Поэтому пока что наша любовь, ты видишь, это обратная любовь. Для того, чтобы получить вознаграждение или в нашем мире, или в будущем, или по причине страха что-то потерять, что мне не будет хорошо, я люблю его. То есть я хочу быть, чтобы мне было хорошо в конечном итоге. До тех пор, пока я смогу установить иное отношение, быть независимым в своем требовании природном, чтобы он сделал нечто противоположное, если он даст, как-то, не дай Бог, Рабби Акива, когда снимать кожу, он говорит, Шма Исраэль, чтобы это было полностью обратно тому, что ощущают килим получения, чтобы это было в килим отдачи. Это длинная дорога. Ты видишь, какая обратность должна быть любви. Рав отвечает, молящийся о товарище получает ответ первым. Это означает, что он ощущает страдания товарища, что не хватает у товарища, допустим, кому-то не хватает автомобиля. Его автомобиль в гараже, и он бедный должен идти пешком. И если так, то я даю ему свой автомобиль. То есть прежде я ощутил его страдания, я проник с этим страданием. Я готов работать ради этого страдания. Поэтому мне даются свыше за то, что я приобрел, постиг это страдание товарища. Мое страдание стало двойным. Естественно, что и ответ я получаю первым. У меня есть килим. Это как Зарампин и Малхут, которые поднимаются в бину. Зарампин получает свою часть, а часть для Малхут, и она Малхут для себя не может получать сама, она жалуется. И потом, когда они спускаются на свои места, то она получает свою часть в той малой степени. И насколько он в той мере, которую он приобрел от бины, ее потребность, маленькая потребность, перешла в очень большую его потребность. Потому что у него и так потребность отдачи. Поэтому, кто ощущает товарища, ощущает его страдания, страдания товарища, если оно у него 10 грамм, превращается во мне в несколько килограмм, что это действительно становится кли получения света, высшего света. И кли Каббала, ну, как бы ради отдачи, потому что я приобрел вот это кли за счет соединения себя с кем-то.
Тот, кто сожалеет о горе общества, удостаивается радости общества. Общество не удостаивается и не видит, но Каббаль, который горит и горюет и включен в общество, видит, какие проблемы у общества. Просто животные, которые страдают. Каббалист видит и ощущает, и включает в себя все это, и поднимается на ступень, что оправдывает все это. Он должен из этого быть клип получения высшего света, который приходит ко всему обществу за его страдания. Относительно общества это страдание животное, и оно не получает за это ничего. Он должен раскрыть цель этого. А каббалист, поскольку он включен в это страдание, и он связан с источником, и оправдал все это действие и сверху вниз, и снизу вверх, то есть он берет страдание общества и со стороны общества оправдывает это относительно Творца, то он становится кли между обществом и Творцом, исправленное кли, и раскрывается ему все. Спрашивают, можно ли работать с потребностью товарищей во время урока. Раф отвечает, с потребностью товарища на уроке не знаю. Во время урока мы должны не работать с потребностями. Наши потребности должны быть, насколько это можно, чтобы они действовали на раскрытие величия высшего. Во время урока Тора – это совершенство. И если я изучаю, я должен этим, из этого получать силы. Это означает, что-то великое, чтобы было передо мной, чтобы я вышел с урока с силами. Потребность, она должна быть, но это потребность постичь окружающий свет, постичь силу, чтобы не раскрывалось зло, чтобы раскрывалось добро, величие, сила духовная. Это должно быть результатом урока, такое впечатление. Не то, чтобы это был страх, что ты услышишь какое-то пояснение там в каком-то месте, а чтобы это были потребности, которые ты приготовил прежде, что нет у меня ответа на это. Ответ не от разума, ответ ощущений, силы к работе, необходимость отказаться. Если с этим ты приходишь на урок, если с этим ты приходишь на урок, ты увидишь результат. Как спрашивают, как можно, чтобы он чего-то хотел, не ради того, чтобы получить награду, задают вопрос. Ответ Рава – просьба. И ответ на нее – это, конечно, они связаны вместе, но не любая просьба называется награда верная, и вопрос, что означает ради получения награды. Если это твоя просьба, безусловно, если ты просишь, то ты желаешь получить ответ. Но что он за ответ? Я не воспринимаю. Это, если это в килим получающих, если есть желание, это потребность. Раф отвечает, зависит желание к чему. Если есть у меня молитва прежде молитвы, желание, чтобы было желание, то, конечно, я прошу. Так, но что я прошу? Я прошу экран, я прошу подъем, прошу быть, ты знаешь, преобразовать мое желание получать. Я хочу, чтобы мое желание изменилось, задают вопрос. Нет, ответ Рава нет. Мацав изменился, состояние изменилось. Может быть, тебе плохо, ты хочешь, чтобы было тебе хорошо. Это не просто, чтобы желание состояние изменилось. Да, верно, отвечает Рав. Так это награда, если я получу, задает вопрос. Если я получаю новый кли, награда, Рав спрашивает, и что ты будешь делать с этим кли? Отдачу. Ну так все в порядке, отвечает. Рав продолжает, если твоя отдача для тебя будет, как будто ты получаешь, признак, что ты исправил себя, ты больше не нуждаешься ни в чем. Если отдача может тобой использоваться как получение, это называется исправление. Это называется, что ты исправил. Есть у тебя горючее, есть у тебя радость, есть у тебя наполнение от того, что ты даешь. Верно? Это называется внутренний свет. Порпними, внутренний свет. Ты не можешь наполнить себя после цинцум алиф тем, что ты получаешь. Ты наполняешь тем, что ты даешь. Ты получил новое состояние, спрашивают. Получил силу быть в новом состоянии. И это называется отдача. И это награда, новое состояние, задают вопрос. Ответ Рава. Если твоя награда в том, что ты более отдаешь, да, очень хорошо, это награда. Я не понимаю, ты спрашиваешь, можно ли работать без горючего? Невозможно. Можно ли работать без награды? Невозможно. Можно ли работать без знания того, что ты работаешь? Невозможно. Так что изменилось во мне? Изменилось во мне то, что все понятия, что такое оплата, что такое награда, что такое работа и усилия. Это изменилось. Творец наслаждается от того, что отдает. Мы говорим, что да. Мы не знаем, что в нем. Мы знаем, как мы ощущаем то, что происходит в нем. Да, наслаждается. Еще вопрос. Когда говорят, ему ответили первому, задают вопрос. Он просит о товарище, а ему отвечают первому. Есть у него возможность действовать в отдаче. Ему ответили первому. Он должен быть уверен, что и товарищ получит ответ, задает вопрос. Ответ Рава. Тот, кто молится за товарища, берет вместо своего желания желание товарища, он включен в него, он уже ради отдачи. Когда я использую его желание, не то, что я использую его желание, мое желание нету его, а вместо него я использую, получив желание другого. Воспринял желание другого. Из чего? Из того, что я отказываюсь. Из моей любви к нему. Вот. Если ты воспринимаешь потребность иного вместо своей потребности, ты находишься в любви и в отдаче. То есть, есть у тебя потребность ради отдачи, как ты воспринимаешь потребность от Творца. Значит, ты отдаешь ему, ты берешь его потребность и над ней работаешь, не над своей потребностью. Ну так как может быть, чтобы не ответили тебе первому? Ответ наслаждается, это понятно. Он получает ответ. Истин, Рав говорит, нет, товарищ не получит ничего, и также товарищ может понять только в случае, если возьмет потребность другого. Каждый, мы говорили, что каждый это Лефа Эвен, и получит свыше только настолько, насколько он включен в других. Если я возьму потребности всех, то на потребности всех я их включу в себя, и на эти потребности я получу ответ. А если я возьму потребность себя, никогда в нее я не получу. Свою потребность я нуждаюсь в ней, чтобы отказаться от нее и взять потребность твою. Отказаться от своей потребности и получить от него. И тогда на потребность в нем я получу ответ. Так это работает. я нуждаюсь потребность собственного, чтобы отказаться от нее, относительно каждой и каждой чужой потребности. И говорят, что если я это сделаю, из этого я научусь, как я отказываюсь относительно потребности своей, вместо потребности Творца. Это очень тяжело.
Я могу действительно с тобой приобрести твое желание и быть рядом с тобой и упразднить себя, как будто я беру твое сердце. Но вместо твоего желания внести твое и работать с ним, это... Рау отвечает, почему мы говорим, что распространение важно? Потому что за счет этого он проникается потребностями других, как бы. Не важно, но в этом направлении. Я забочусь о других, чтобы это было и о других же, и об этом я беспокоюсь. Главное, чтобы я забочусь о том, чтобы это вошло в них. Рав продолжает отвечать. Что значит, чтобы в ком-то произошло изменение? Ты можешь сказать так, я могу сказать иначе. Моя забота в том, почему они не могут быть связаны с Творцом, поэтому я возьму их кельи, я сделаю с ними то же самое действие по слиянию. Рав говорит, я со своим хисароном, я со своей потребностью беру их потребность, обращаюсь к Творцу и произвожу работу. Я отдаю ему вместо этого или этого. Рав говорит, почему я... почему я возложу на них эту работу? У меня есть связь с Творцом. Я сделаю работу ради них, за них. Почему нет? Вопросом, как можно сделать работу, такую работу. Ну, а что, тогда что значит, я проникаюсь с обществом, с созданием общества? Если мне хватает чего-то телесного, то я буду заботиться об их телесном. Страдание общества, истинное страдание в том, понимание, понятие относительно Творца. Над чем должны работать? Кому должны отдавать? Чем с ним связываться? Тогда я беру. Что я беру? Какую потребность я могу взять от них? То, что горит в их сердце, не нужно брать. Для этого мне нужно просто большой фонд материальный наполнить, это и все. Есть система принятия решений. Ты не проникаешься его материальной потребностью, общества. Но то страдание, которое общество испытывает, которое в нем есть, но оно его не осознает, как потребность относительно Творца, но не явную, ты видишь, как общество проигрывает из-за того, что у него нет связи с Творцом. Вот это страдание, которое ты видишь и ты чувствуешь, ты его берешь и поднимаешь к Творцу. И относительно этого страдания ты получаешь и исправление, и наполнение, но не само общество, потому что обществу это не нужно. Но для общества будет от этого также какое-то свечение, которое будет его продвигать к тому, чтобы встрепенуться, проснуться к Творцу. В конце концов, ты берешь эти келим от общества, при том, что эти келим находятся на уровне нефиш, но это очень большой келим. И ты, который находишься на уровне, скажем, хая, и поднимаешь эти келим до уровня хая, они начинают быть уже не настолько большими, потому что там это просто за счет массы у тебя они приобретают как бы маленькое количество выражения, но ты используешь их И это будет называется, что ты получаешь ответ первый на потребности общества. Что значит получаешь? Насколько можно отдавать мне, хотя у нас называется получать. Раб продолжает. Вопрос не в обществе. Вопрос в том, чтобы отдавать Творцу. Общество не требует большего. Обществу дай хороший корм. Ну, в соответствии с уровнем их развития. Дай мне сейчас нечто, чего не хочу. Я ощущаю вкус и наслаждение только в том, чего я хочу. Я помню, как моя мама мне впихивала эту кашу, а я плевался ей и проклинал ее. Обществу то, чего она не хочет. Неважно, на каком уровне он находится. Дай ему нечто, что выше его уровня. Это страшное страдание. Что значит, я тебе дам нечто более высокое? Я приду к тебе, заберу все, что у тебя есть. Это называется, что я тебе даю нечто выше, чем твой уровень. Это будет казаться, что я отдаю. Поэтому Творец не раскрывается. Продолжается вопрос. Раб продолжает. Что значит, это не называется проникнуться в потребности общества? Вопрос там, если один хочет почет, другой хочет деньги, то они не знают, что они хотят Творца. Просто это облачается у него сейчас или в деньги, или в почет. Так, потому что мы живем в народе, нечего делать. Раб говорит, я думал отвечать на более высоком уровне. Хорошо, значит, ты идешь и молишься, ты идешь к стене плача и молишься обо всех своих соседях, обо всех своих товарищах, и начинаешь молиться, этому не хватает денег, этому не хватает работы, этому нужно здоровье. Вот так мы делаем. Нет. Я молюсь о том, задающий вопрос говорит, чтобы они увидели, что не хватает Творца. Раб говорит, для чего? Задающий говорит, чтобы было им хорошо. Раб говорит, ну оставь их. Для чего им это нужно? Если бы Творец знал, что так лучше, он бы так и сделал. Молись за себя. Что это даст тебе, чтобы они узнали о Кабале? Я не вижу здесь, чтобы здесь люди были более счастливыми, чем в любом другом месте. Посмотри, приди сюда, не в 9, а в любой другой день. Так, страдание общества – это страдание относительно Творца. Что у них нету этого, но не то, что они об этом страдают. У них нет отношения. Это не клей, в котором они страдают. Это клей, в котором ты страдаешь. Ты страдаешь. Ему сейчас не хватает нового автомобиля. И ты видишь, что его страдания из-за отсутствия автомобиля, скажем, более тем, похоже, что не открылся ему Творец в истинном виде, он хочет новый автомобиль и нечто другое вместо него, скажем, духовное. Так что просить, чтобы ты увидел его страдания, ты проникаешься его страданием, потому что его животное начало страдает, но у тебя это превращается в духовное страдание, у тебя. И о чем я должен молиться? Задаю запрос. Ты, в принципе, не относишься к нему. Как ты можешь отнестись к его животному желанию? Поэтому ты делаешь его работу, как будто она уже исправлена. Ты находишься на таком уровне, что берешь его потребность, неисправленную, превращаешь в исправленную. Допустим, превращаешь потребность к новому автомобилю в исправленную. То есть вместо этого ты превращаешь это потребность ради отдачи, как будто он делает работу относительно Творца и исправляешь его желание к новому автомобилю, таким образом. Естественно, речь идет только об отношениях между тобой и Творцом. И что должен просить в таком случае за этот вопрос? не дай мне, не дай мне, ты даешь ему. Какой, каков автомобиль? Тот же потребность, которая, какой у него есть, которая проявляется в нем как потребность к автомобилю, ты берешь эту потребность, его страдание, что это страдание?
Это страдание, оно абстрактное. Это у него облачено в автомобиль. И это страдание ради отдачи ты представляешь Творцу, ради отдачи, превращаешь его в ради отдачи, ставишь на него экран. Спрашивают, а он ощутит что-то? Раф отвечает, нет. Как он может ощутить, если он желает автомобиль? Что, на него сейчас упадет машина, не дай бог? Раф продолжает, ты, слушай, должно быть еще что-то? Там уточняют вопрос, Раф отвечает, нет, ничего. Он удостаивается в том, что обеспечил тебе потребность. Как я ощутил из окружающего света, из того, что ты получишь ради отдачи, будет на него окружающий свет, Ормакив. Поскольку ты получил в его потребность, то его потребность у тебя она исправлена, и эта потребность в тебе будет уже с экраном. И ради отдачи, это будет как внутренний относительно его исправленное желание, это будет как окружающий свет. Твой внутренний свет от него будет, относительно него это будет окружающий свет. Потребности это те же потребности, но у тебя они с экраном, а у него без экрана. Продолжает Раф. Нет, у него сейчас будет понимание, что вместо экрана имеется нечто, что стоит больше. Не то, что стоит ему стоящее дело, а будет вместо автомобиля абстрактное наслаждение, которое не будет облачено в некий такой автомобиль, красный, красивый, такой вот нарядный. Будет некое ощущение, что не образом материализованным имеется наслаждение, а в чем-то более абстрактном. И это потому, что ты включился, поглотил, ощутил его кли. То есть ты желаешь изучать каббалу, конечно. Он не знает, к чему стремится. Он стремится, но не знает, к чему. Он не знает. Это называется окружающий свет. Так это действует у нас. Я не желаю так уж рассуждать об этом. Так подумайте, что будет с массой, которая не работает в связи с окружающими светами, со светами внутренними, а так просто работает. Другой вопрос. Раф спрашивает вечер 9 ава. Вечер 9 ава это перед днем 9 ава. Задают вопрос точнее. Ответ Рава. Это то, что написано во введении. Ты спрашиваешь так. Написано. В день, который построили храм, как будто рушили. Относительно так. В духовном это вопрос ступеней. Ты находишься на некой ступени. Или это выше разрушения, или ниже разрушения. Если это ниже разрушения, если бы даже его построили, он бы разрушился. Если бы ты поднялся на ступень, что это уже выше разрушения, то он бы... Ты включен в состояние, что нет разрушения храма. И ты говоришь, что ты сидел в Бет-Кнессете, слышал молитвы Эйха, сделал душевный счет, как будто прошел все эти 2000 лет вместе с народом Израиля, и, безусловно, ты видишь, состояние не меняется. Это то, что пишут. Рав Хаим Виталь в одном из видений книги Шмона Шаари Мари. Он сидит в Цфате и размышляет. Ари ушел, покинул нас. Нет ничего в жизни, и Машех не пришел. И все такое грустное. Что делать? Делать очень просто. Пока не ощутишь разрушение до конца, до ступени самой последней. Не может быть, чтобы мы вышли из него. Что называется выйти из этого? Ты должен знать, из чего ты выходишь. Ты должен знать, чтобы у тебя было кли для выхода, потребность для выхода. Мы в течение 2000 лет... Ты смотрел на своих товарищей в Бет-Кнессете? Они страдают о разрушении храма. Они знают, что такое разрушение. Относительно этого раскрылась им святость. Что они потеряли, кроме там почета, денег и всяких еще таких хороших вещей? Я и с Рэбби Равом Барухом, и просто так много там, много раз там был возле могилы Ари в Цфате. Это и не так точно его молитва, но так не его могила, так принято. Молятся о чем? Чтобы пришел Машиах. Я не желаю углубляться. Выход из Мицраима, из Египта, из разрушения, неважно как назвать, может быть, только в момент, когда проходит галут, изгнание до конца. Мы еще не закончили изгнание. 2000 лет этих мы страдали много, но не реализовали их. И истина, что это изгнание можно ощутить только если, соответственно, этому стоит у тебя картина спасения, что ты знаешь, что это свята, постижение, вечность, совершенство, постижение бесконечное, власть над всем, отмена природы этой презренной. Все-все, ты это одно видишь соответствующим другому. И ты находишься в черном вместо белого, так ты ощущаешь, что ты находишься в разрушении. Но если нет преимущества света относительно темноты, то никогда не может быть разрушения. Мы должны достичь окружающих светов, чтобы они были настолько большие, что они буквально светят нам, как будто буквально стоит здесь перед тобой храм. Я не знаю, как ты его себе представляешь. А твое состояние относительно этого находится как траур, все его разрушение. Ты сидишь, плачешь, нет у тебя ничего в жизни. Одно соответствует другому. Посмотри, какая тут должна быть сила раскрытия Творца. Это может быть только посредством очень большой работы. Это окружающие света, которые притягивают только посредством учения, с правильным намерением, в правильное время, несколько лет, и тогда раскрываются эти окружающие света в их мощи таким образом, что ты буквально разрываешься, или да, или нет. Не просто кричат. И это называется, что ты достиг ощущения разрушения. Написано, тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается видеть радость его. Это всякие вот эти вот, много таких высказываний есть. Без кли как можно достичь чего-либо? Таким образом, как мы ведем себя как народ, и все эти вещи, я не вижу, что мы достигаем этого. Я не говорю, что мы должны быть погружены в слезы, в черную какую-то скорбь, но мы должны на это видеть целенаправленным образом. Целенаправленным образом смотреть, а не, и не просто по образованию. Ну так что ты хочешь? Что такое 2 лет? В соответствии с понятием духовным, мы, может быть, не прошли несколько дней даже. Что такое 2000 лет? Ты считаешь просто года по календарю на стенке? Ты сейчас, если возьмешь таблетку для сна и проспишь еще 1000 лет, и скажешь, что прошла еще 1000 лет? Килим. Не добавляются, не увеличиваются. Что делать? Они увеличатся только от окружающего света. одно должно раскрыться относительно другого, разбитое кли относительно света, который должен наполнить его. Этот свет должен стоять и давить на это разбитое кли. Это давление, оно даст такую меру скорби и боли от недостатка совершенства, что это будет называться разрушение. И он говорит об этом Бааль Сулям, как достигают изучение с намерением много лет. При этом ты должен свободный выбор в правильной группе, товарищей, правильное руководство, все эти условия, которые известны. И это все должно дать тебе ощущение разрушения. Будет у тебя ощущение разрушения, немедленно начнет строиться. То, что ты ощущаешь себя, что ты в зле, что нет у тебя ничего, духовность далека, Творец исчез, ты ощущаешь относительно всех своих товарищей в Беткнессе, верно? Это уже ты начал ощущать разрушение, что это не находится, что святость не находится в тебе. Поговори с товарищами, святость не находится в них, мы народ Израиля. Ну, что, как, я... одел тфилин, ну, и все.